Городской наблюдатель.
В эфире Радио России Санкт-Петербург, программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы отправляемся в новое радиопутешествие. Добрый день, Наташа.
Добрый день.
Итак, мы продолжаем путешествие по знаменитым домам Петербурга.
Да, по тем домам, которые имеют собственные имена.
И историю, собственно.
Ну, историю. А историю у нас все дома имеют. Да, так вот скажешь, например, дом политкоторжан. И даже не надо объяснять, что это за дом, где находится. Но на всякий случай напомним адрес. Троицкая площадь 1А и Петровская набережная 2, то есть на углу. Полное название дома – дом коммуна общества политкоторжан и ссыльнопоселенцев. Он предназначался для семей бывших политических узников. Царизма, конечно. Недаром он располагался на площади революции. Так тогда называлась Троицкая площадь.
То есть как бы власть отдавала долги.
Да, что-то в этом роде. Но говорят, что место для дома выбирал лично Киров. Построено здание было в 1929-1933 годах. Архитекторы Григорий Симонов, Павел Абросимов, Александр Хряков. Стиль конструктивизм. Кстати, в Ленинграде вообще осталось не так много домов, построенных в этом стиле. Дом политкоторжан – он один из самых интересных. Состоит он из 3-6-7-этажных корпусов. Главный корпус обращен к площади, как бы, а торцом к Неве. Но мы помним, что в те годы велась борьба за новый быт. Поэтому никаких кухонь. Зато в квартирах электрифицированные шкафы для подогрева готовой еды и баки с водой для мытья посуды. Ну, а еду можно было заказать в столовой-ресторане этого же дома. Ну, пришел с сутками, взял первое-второе, салаты, поднялся в квартиру, разогрел первое-второе в электрифицированном шкафу, и вот новый быт. Квартиры были разной площади. Два корпуса имели коридорную планировку, в нижних этажах были устроены музей, каторги и ссылки, зал на 500 мест с киноустановкой, столовый ресторан, детский сад, механизированная прачечная, на крыше солярий с душевыми кабинами, ну и видовая площадка, конечно.
В общем, недурно, особенно по тем временам.
Да, живи не хочу. Но бывшие политкоторжане прожили здесь недолго. Уже скоро начались сталинские репрессии. В 1935 году общество политкоторжан было распущено. Из 144 семей, которые здесь жили, 132 были выселены и репрессированы. И очень немногим удалось вернуться. Ну, дом, конечно, менялся. Появились кухни, квартиры расширились, общественная зона уменьшилась. И сейчас в этом доме одни из самых дорогих квартир в Петербурге. Кстати, не из-за планировки. Она не всегда самая удачная, бывают и тесные квартиры. Но какое место, какие виды. Кстати, вот на месте громадного соседнего здания, которое выходит на площадь, его еще иронически называют гимн-колонном. Так вот, мог появиться дом тоже в конструктивистском стиле. Был такой проект. Ну, получился бы ансамбль. Но вот в 1950-х годах воздвигли этот помпезный гимн-колонном. Мало того, предполагалось перестроить в таком же парадном виде и дом политкоторжан. В общем, хорошо, что не успели. И вот мы уже говорили о борьбе за новый быт, о борьбе за освобождение женщин от кухонного рабства. И первый в Ленинграде дом коммуна – это дом на Троицкой улице, улице Рубинштейна, номер 7. Построен он в 1929-31 годах для инженеров и писателей. Автор проекта – архитекторы Александр Оль, Константин Иванов и Ладинский. И в газетах того времени писали: «Дом коммуна не является в чистом виде коммуной. Это только переходная, необходимая ступень от буржуазного, ячейкового, строго индивидуалистического дома-крепости к коллективистическим коммунам будущего». Как-то не очень представляю себе, что такое коммуна будущего. Надеюсь, не доживу. А в народе дом сразу получил имя «Слеза социализма». Под этим названием он известен до сих пор.
Ключевое слово «слеза».
Да. А, кстати говоря, что это название появилось потому, что хороших материалов было мало, использовались не очень хорошие, стены промерзали, и все были в потёках. И вот замечательное описание дома в книге «Дневные звезды» дала Ольга Бергольц, которая здесь жила.
И там сохранилась табличка.
Да, ну, мемориальная доска. Извините за длинную цитату, но просто не могла я ее не привести. Я глядела на наш дом. Это был самый нелепый дом в Ленинграде. Его официальное название было «Дом коммуна инженеров и писателей». А потом появилось шуточное, но довольно популярное тогда в Ленинграде прозвище «Слеза социализма». Нас, его инициаторов и жильцов, повсеместно величали слезинцами. Мы группа молодых, очень молодых, инженеров и писателей на паях выстроили его в самом начале 30-х годов в порядке категорической борьбы со старым бытом – кухня и пеленки. Поэтому ни в одной квартире не было не только кухонь, но даже уголка для стряпни. Не было даже передних с вешалками. Вешалка тоже была общая внизу. И там же, в первом этаже, была общая детская комната, общая комната отдыха. Еще на предварительных собраниях отдыхать мы решили только коллективно, без всякого индивидуализма. Мы вселялись в наш дом с энтузиазмом, восторженно сдавали в общую кухню продовольственные карточки и отжившую кухонную индивидуальную посуду. Хватит, от стряпни раскрепостились. Создали сразу огромное количество комиссий, троек и даже архинепривлекательный внешний вид дома под Корбюзье с массой высоких крохотных железных клеток балкончиков не смущал нас. Крайняя убогость его архитектуры казалась нам какой-то особой строгостью, соответствующей новому быту. И вот, через некоторое время, не более чем года через два, когда отменили карточки, когда мы повзрослели, мы обнаружили, что изрядно поторопились и обобществили свой быт настолько, что не оставили себе никаких плацдармов, даже для тактического отступления, кроме подоконников. На них-то первые отступники и начали стряпать то, что им нравилось. Общая столовая была уже не в силах удовлетворить разнообразные вкусы обитателей дома. С пеленками же, которых в доме становилось почему-то все больше, был просто ужас. Сушить их было негде. Мы имели дивный солярий. На чердак был для сушки пеленок совершенно непригоден. Звукопроницаемость же в доме была такая идеальная, что если внизу, в третьем этаже, у писателя Миши Чумандрина играли в бложки или читали стихи, у меня на пятом уже было все слышно, вплоть до плохих рифм. Вот такое вот описание дома «Слеза социализма». Вот Ольга Бергольц написала здесь такое стихотворение «Дальним друзьям». С этой мной развернутой страницы я хочу сегодня обратиться к вам, живущим в дальней стороне. Я хочу сказать, что не забыла никого из вас, не разлюбила, может быть, забывших обо мне. Верю, милые, что все вы живы, что горды, упрямы и красивы. Если ж кто угрюм и одинок, вот мой адрес, может пригодиться. Троицкая, 7, квартира 30. Постучать. Не действует звонок. Вот в этом доме Бергольц пережила и самое счастливое время своей жизни, и самые трагические моменты. Смерть дочерей, арест, потеря нерожденной дочери, смерть в блокаду от голода мужа Николая Молчанова. И позднее об этом доме она напишет уже не веселое, а грустное стихотворение «Мой дом». А в доме, где жила я много лет, откуда я ушла зимой блокадной, по вечерам опять в окошках свет, он розоватый, праздничный, нарядный. Взглянув на бывших три моих окна, я вспоминаю, здесь была война. Нет, я не знаю, кто живет теперь в тех комнатах, где жили мы с тобою, кто вечером стучится в ту же дверь, кто синеватых не сменил обоев, тех самых, выбранных давным-давно. Я их узнала с улицы в окно. Но если вдруг такой наступит день, тишайший снег и сумерек мерцанье, и станет жечь, нагнав меня везде, блаженное одно воспоминание, и я не справлюсь с ним, и, постучав, приду в мой дом и встану на пороге, спрошу, ну там спрошу, который час или воды, как на войне в дороге, то вы приход не осуждайте мой, ответьте мне доверием и участием, ведь я пришла сюда, к себе домой, и помню все, и верю в наше счастье. Вот на доме 7 Рубинштейна висит мемориальная доска, посвященная Ольге Бергольц. Но среди жильцов дома есть другие известные люди. Вот, например, жил здесь писатель-переводчик Вольф Эрлих. Это друг Есенина, тот самый, которому Есенин отдал свое последнее стихотворение «До свидания, друг мой, до свидания». Эрлих был арестован и расстрелян в 1937 году. Но в 1956 году определением военной коллегии Верховного суда СССР реабилитирован в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Вот так. Жила в слезе социализма Ида Неплебаум, дочь знаменитого фотографа Моисея Неплебаума, ученица Николая Гумилева. Она посещала вместе с сестрой Фредерикой знаменитую студию «Звучащая раковина». В дом на Троицкой она въехала в 1931 году. Вот такое странное стечение обстоятельств. Троицкая улица упирается в Невский проспект. Прямо в дом, на верхнем этаже которого находилась квартира и фотоателье Моисея Неплебаума. Вот сюда после смерти Гумилева приходили его ученики, друзья. И каждый понедельник в салоне Неплебаумов читали стихи, вспоминали Гумилева. Кстати, Ида Неплебаум была арестована за хранение портрета Гумилева вот в этом доме «Слеза социализма». Два друга дома донесли, что видели этот портрет в ее квартире. Одного друга она простила, другого нет. Кстати, арестовали ее уже в 1951 году. Исследователь тогда признался: «Мы вас не добрали в 1937-м». Ну а в 1954 году Ида Моисеевна была освобождена, конечно, реабилитирована за отсутствием состава преступления и вернулась в Ленинград. Еще дом на Рубинштейне связан с именем Сергея Довлатова. Ну, во-первых, он жил поблизости, а в этом доме именно жила его тетя, редактор Маргарита Степановна Довлатова. Ну, вспомним еще драматурга Александра Штейна, тоже жившего в этом доме. Кстати, в начале 1960-х в «Слезе социализма» наконец сделали перепланировку, и в каждой квартире теперь есть кухня и санузел.
В следующую пятницу Наталья Перевезенцева продолжит свой рассказ. А на сегодня это все. Передачу подготовили и провели звукорежиссер Евгения Дугарева, ведущая Татьяна Путренко. До встречи!
Городской наблюдатель.